пауки. Но не те малютки, что непрерывным потоком сбегались к лощине. Пауки размером с лошадь, восьмиглазые, восьминогие, черные, мохнатые, гигантские. Громила, что нес Гарри, спустился вниз по влажному от росы склону и зашагал к призрачно-серебристому куполу, сплетенному из паутины, в самом центре. Его сопровождали мохноногие сородичи, возбужденно щелкая жвалами при виде добычи. Паук выпустил Гарри, и тот плюхнулся на землю на четвереньки. Рон вместе с Клыком упали рядом. Клык больше уже не выл, а только молча ежился, не двигаясь с места. Рон выглядел точно так же, как Гарри. Рот разинут в немом крике, глаза вылезли из орбит. До Гарри внезапно дошло. Бросивший его паук что-то говорит. Но что разобрать трудно. Слишком громко лязгают челюсти. Гарри все-таки различил непонятное слово.
«Арагог!» — звал паук. «Арагог!»
Откуда-то из глубины паутинного купола очень медленно появился паук размером с небольшого слона. Черноту его тела и ног пробивала седина, и все глаза уродливой, украшенной жвалами головы, молочно белели. Он был слеп.
«Что там еще?»
Проскрипело новое чудище, щелкнув челюстями.
«Люди!»
— клацнул в ответ паук, что принес Гарри.
«Это Хагрид?»
— спросил Арагог, подходя ближе.
«Незнакомцы!»
— пролязгал паук, притащивший Рона.
«Убейте их!»
— раздраженно щелкнул Арагог.
«Я так сладко спал!»
«Мы друзья Хагрида!»
— закричал Гарри. Его сердце, кажется, выпрыгнуло из груди и билось где-то в горле.
«Цок-цок-цок!»
— клацали жвалы по всей лощине. Арагог помолчал.
«Хагрид никогда раньше не присылал в лощину людей!»
Неторопливо, с сомнением, проговорил он.
«Хагрид в беде!»
— сказал Гарри, тяжело дыша.
«Из-за этого мы и пришли!»
«В беде?» —
переспросил древний паук, и Гарри показалось, что он уловил тревогу в лязганье его челюстей.
«Но зачем он прислал вас?»
Гарри хотел было подняться на ноги, но раздумал. Вряд ли ноги будут его держать. И он заговорил прямо с земли, изо всех сил стараясь выдержать спокойный тон.
«Они в министерстве думают, что Хагрид напустил кого-то на учеников. Они забрали его в Азкабан!»
Арагог яростно щелкнул жвалами, и по всей округе этот звук эхом повторило множество пауков. Было похоже на аплодисменты. Вот только аплодисменты никогда не повергали Гарри в такой ужас.
«Но это было много лет назад»,
— с досадой произнес Арагог.
«С тех пор прошли годы и годы. Да, я все хорошо помню. Хагриду пришлось тогда расстаться со школой. Они решили, что я то чудовище, которое заперто в тайной комнате. Они думали, что Хагрид открыл ее, чтобы выпустить меня на свободу».
«Вы разве не жили в той комнате?»
По лицу Гарри лился ручьями холодный пот.
«Я?»
Арагог вновь гневно лязгнул челюстями.
«Я родился не в замке. Я из очень далекой страны. Один путешественник подарил меня Хагриду, когда я еще сидел в яйце. Хагрид был совсем мальчишка, но он заботился обо мне, прятал в чулане, кормил остатками еды со своего стола. Хагрид — мой добрый друг и хороший человек. Потом меня нашли и обвинили в смерти совсем молодой девушки. Хагрид тогда меня спас. С тех пор я живу здесь, в лесу. Мой друг навещает меня. Он даже нашел мне жену Мосаг. Видите, как разрослась наша семья. И все благодаря заботам Хагрида.
Гарри собрал остатки мужества. «Так вы никогда, никогда ни на кого не нападали?»
«Никогда», — прохрипел старик. «Я мог бы дать волю инстинктам, но из уважения к Хагриду никогда не причинял вреда людям. Тело убитой девушки нашли в туалете, а я во всем замке никогда нигде не был, кроме каморки, в которой жил. Мой род предпочитает темень и тишину».
«Но, может, вы знаете, кто убил ту девушку? Кто бы он ни был, он опять вернулся и опять нападает на людей!» Речь Гарри утонула во взрыве свирепого щелканья, клацанья, в шорохе множества ног. Огромные черные фигуры кругом зашевелились.
«Ее убило чудовище, которое живет в замке», — ответил Арагог. «Это древнее дьявольское порождение, которого мы, пауки, смертельно боимся. Хорошо помню, как я молил Хагрида отпустить меня, учуяв, что оно бродит по замку».
«Что оно собой представляет?» — настойчиво расспрашивал Гарри. Страшнее защелкали жвалы. Громче послышался угрожающий топот. Пауки-великаны подступали все ближе.
«Мы никогда не говорим об этом», —
с жаром заклокотал Арагог.
«Мы не произносим его имени. Я даже Хагриду никогда не называл этого ужасного зверя, хотя он просил меня и много раз».
Кольцо пауков сжималось, и у Гарри пропала охота продолжать разговор. Арагог, казалось, устал от столь долгой беседы и начал понемногу отступать в свой паутинный шатер. «Мы, пожалуй, пойдем?» — спросил Арагога Гарри без особой надежды.
«Пойдете?» — прокряхтел Арагог. «Не думаю».
«Но...»
«Мои сыновья и дочери не трогают Хагрида по моему повелению. Но я не могу отказать им в свежатине. Если уж она сама так любезно пожаловала к столу. Прощай, друг Хагрида».
Гарри оглянулся вокруг. В нескольких метрах, возвышаясь над ними, стояла целая армия пауков. Они щелкали челюстями. Глаза рядами светились на черных безобразных головах. Если он и успеет пустить в ход волшебную палочку, это мало что даст. Враг слишком силен. Гарри попытался встать, чтобы погибнуть с оружием в руках, как вдруг в лесу раздался протяжный автомобильный сигнал, и лощину залил ослепительно яркий свет. Вниз по склону громыхал автомобиль мистера Уизли. Фары пылали, клаксон оглушительно гудел. Пауки испуганно шарахались в стороны. Несколько отлетев, упали на спину и били по воздуху непомерно длинными ногами. Форд со скрежетом затормозил перед Роном и Гарри и лихо распахнул дверцы. «Возьми клыка!» — заорал Гарри, прыгая на переднее сиденье. Рон обхватил волкодава поперек живота и бросил назад. Пес исступленно завизжал, дверцы с грохотом захлопнулись. Рон не успел нажать на газ, мотор сам собой взревел, и они понеслись прочь, сшибая по пути не успевших расступиться монстров. Въехав вверх по откосу, выскочили из лощины и с треском вломились в лес. Ветки неистово хлестали по окнам. Автомобиль мчался через поляны и лесные урочища, следуя одному ему известным путем. Гарри посмотрел на Рона. Рот у друга был все еще открыт, но глаза уже в орбиты вернулись. «Ты как, в порядке?»
но Рон лишь оцепенело глядел перед собой, не в силах сказать слова. Они пробивали дорогу через подлесок. Клык по-прежнему тоскливо скулил на заднем сиденье. Промчались в притирку к огромному дубу, и боковое зеркало срезало, как ножом. Еще 10 минут шума и тряски, и деревья начали расступаться. В просветах крон опять появилось небо. Автомобиль остановился так резко, что друзья едва не вылетели сквозь лобовое стекло. Они были на опушке запретного леса. Клык бил лапами по стеклу, охваченный жгучим стремлением вырваться на свободу. Едва Гарри отворил дверцу, он пулей вылетел наружу и припустил, поджав хвост, к домику Хагрида. Гарри тоже выбрался из машины, а минуту спустя вылез и Рон, все еще с одеревенелой шеей, и принялся разминать конечности. Гарри признательно похлопал фордик по капоту, и тот тронулся обратно в лес, где вскоре исчез в темноте. Гарри вошел в хижину за мантией-невидимкой. Клык уже дрожал под одеялом в своем углу. Выйдя из дома, Гарри обнаружил Рона на грядке с тыквами в самом плачевном состоянии.
«Следуйте за пауками!» — прохрипел он, вытирая рот рукавом. «Никогда не прощу это Хагриду! Как мы вообще остались живы?»
«Он был уверен, что Арагог не причинит вреда его друзьям», — возразил Гарри. «Я в этом не сомневаюсь.
У нашего Хагрида точно заскок!» Рон со злости ударил кулаком по стене хижины. «Он считает, что чудища не так страшны, как кажутся с виду. И вот куда это его завело. В камеру Азкабана!» Рона колотила неудержимая дрожь. «Какой был смысл посылать нас туда? Что такое мы там узнали?»
«Очень многое. Хотя бы то, что Хагрид никогда не открывал тайные комнаты».
Гарри набросил на Рона мантию-невидимку и легонько подтолкнул.
«Хагрид не виноват. Вот что он хотел нам сказать. Ладно, идем. Скоро будет светать».
Рон только громко фыркнул в ответ. Вырастить Арагога в чулане замка вовсе не представлялось ему невинной затеей. Подойдя к замку, Гарри опустил мантию ниже, чтобы и ног не было видно, затем осторожно открыл скрипучие двери. Снова тихонько пересекли холл, поднялись по мраморной лестнице и устремились по длинным переходам к Гриффиндорской башне, всякий раз придерживая дыхание, когда мимо проходила бдительная охрана. Вот, наконец, и гостиная. В камине горит сам собой огонь посреди горячего пепла. Сняв мантию-невидимку, друзья по винтовой лестнице поднялись к себе в спальню. Рон, не раздеваясь, свалился на кровать. Но Гарри, как ни странно, в сон не клонило. Он сел на постель, размышляя над тем, что им рассказал Арагог. Значит, в замке все-таки прячется чудовище. Оно среди монстров что-то вроде Волан-де-Морта среди волшебников. Пауки даже боятся произносить его имя. Увы, им с Роном не удалось узнать, что оно представляет собой и как превращает людей в каменные изваяния. Хагриду тоже ничего о нем не известно. Гарри подтянул ноги на кровать и откинулся на подушку, глядя на луну, которая светила в лицо сквозь узкое окно башни. Что же делать дальше, пока они всюду зашли в тупик? Реддл поймал не того. Наследник Слизерина по-прежнему загадка. Неизвестно, кто открыл тайную комнату, тот же человек, что в тот раз, или совсем другой. И спросить-то не у кого. Гарри улегся, все еще обдумывая слова Арагога. Он уже стал засыпать, как вдруг его осенила мысль, от которой сон как рукой сняло. А что, если это и есть ключ к разгадке? Гарри сел на постели.
«Рон!»
— зашептал он в темноте.
«Рон!»
Проснувшись, Рон заскулил не хуже клыка, ошалело огляделся и уставился на Гарри.
«Рон! Та девушка, что умерла! Арагог сказал, что ее нашли в туалете!»
— зашептал Гарри, стараясь перекрыть громкий храп Невилла.
«Вдруг она с тех пор так и живет в туалете? Вдруг она все еще там?»
Рон протер глаза, хмуро косясь на луну. И тут до него дошло.
«Гарри, ты что, думаешь, это Плакса Миртл?»
Глава 16. Тайная комната.
когда мы варили оборотное зелье, она ведь все время была рядом, в последней кабинке!» — сокрушался Рон на следующее утро во время завтрака. «Мы могли обо всем ее расспросить, а теперь...»
Найти пауков было непросто. Но сейчас добраться до убежища Миртл еще труднее. Надо миновать дозорных, надолго скрыться от бдительного ока преподавателей, иначе разговора не получится. Да и туалет плаксы Миртл расположен в двух шагах от места нападения на Джастина и миссис Норрис. Друзья безуспешно ломали голову над неразрешимой, казалось, задачей. Но на первом уроке МакГонагал объявила им пренеприятную новость, и они думать забыли впервые за эти недели про зловещую комнату. Через неделю, 1 июня, начнутся экзамены.
«Экзамены!» — ужаснулся Симус Финниган. «У нас еще будут экзамены!»
За спиной Гарри что-то грохнуло. Невилл Долгопупс выронил волшебную палочку, и одной из ножек его стола как не бывало. Взмахом палочки профессор МакГонагал привела стол в порядок и повернулась к Симусу. «Если школа до сих пор не закрыта, так только для того, чтобы вы не остались неучами», — сказала она строго. «Экзамены состоятся как обычно, и я надеюсь, что вы будете усердно готовиться».
«Усердно готовиться?» Гарри помыслить не мог об экзаменах. Класс зашумел, и профессор МакГонагал сурово нахмурилась.
«Я хочу подчеркнуть. Профессор Дамблдор предписал соблюдать заведенные порядки, разумеется, насколько возможно. А это включает проверку усвоенных за год знаний».
Гарри грустно смотрел на двух белых кроликов, которых требовалось превратить в комнатные туфли. Какие знания он усвоил за год? Что будет говорить на экзаменах? У Рона был такой вид, словно он получил приказ немедля поселиться в запретном лесу.
«Ты только представь, как я сдаю экзамены вот с этим!»
Он показал Гарри свою увечную волшебную палочку, которая как раз в этот миг задребезжала и издала свист. За 3 дня до экзаменов профессор МакГонагал сделала за завтраком еще одно объявление. «У меня хорошие новости», — начала она, и притихший было большой зал взорвался криками. «Дамблдор возвращается!» — шумно обрадовались многие.
«Поймали наследника Слизерина!»
— воскликнула какая-то девушка за столом Когтеврана.
«Матчи по квиддичу возобновляются!» — вопил Вуд.
«Профессор Стебль известила меня», — продолжала МакГонагал, когда гвалт стих, «что мандрагоры наконец-то созрели и готовы к употреблению. Уже вечером мы сможем вернуть к жизни всех претерпевших заклятие оцепенения. Хочу вам напомнить, что одна из жертв, по-видимому, знает, кто именно на них напал. Горячо надеюсь, что этот кошмарный год успешно завершится поимкой преступника».
Зал радостно зашумел. Гарри не удержался и бросил взгляд на слизеринцев. Драко Малфой не спешил присоединиться к общему ликованию. А вот у Рона лицо первый раз за много дней озарилось улыбкой.
«Может, нам и не придется расспрашивать Миртл?» — сказал он Гарри. «У Гермионы наверняка есть ответы на все вопросы. Ох, что с ней будет! Экзамены через 3 дня, а она не готовилась. Я б на их месте не стал ее оживлять, подождал, пока экзамены кончатся».
Подошла Джинни и села рядом с Роном. Вид у нее был растерянный, даже нервный. Гарри обратил внимание, что она с такой силой стиснула руки, что пальцы у нее побелели.
«Что с тобой?» —
спросил Рон, накладывая себе еще овсянки. В ответ Джинни лишь с тоскливым страхом оглядела их стол. Выражение ее лица кого-то напомнило Гарри, но он никак не мог вспомнить кого.
«Выкладывай, что у тебя?» — произнес Рон с набитым ртом.
Гарри вдруг сообразил, на кого походит сейчас Джинни. Сидя в кресле, она слегка раскачивалась. Точь-в-точь Добби, раздираемый сомнениями, сказать или не сказать известный ему одному секрет.
«Мне надо с вами поговорить», —
прошептала она смущенно, избегая смотреть на Гарри.
«Ну так говори»,
— подбодрил ее Гарри. Но Джинни как будто не могла найти нужных слов.
«Мы слушаем!» —
Рон начинал терять терпение. Джинни открыла рот, но не произнесла ни звука. Гарри наклонился к ней и, понизив голос,
чтобы слышали только она с Роном, сказал:
«Ты про тайную комнату что-нибудь видела? Кто-то странно себя ведет?»
Джинни глубоко вздохнула, и в этот миг к ним подошел усталый, осунувшийся Перси Уизли.
«Ты уже поела, Джинни? Тогда я сяду на твое место. Умираю от голода. Я только что с дежурства».
Джинни подскочила, словно ее кресло на секунду превратилось в электрический стул, бросила на Перси быстрый, испуганный взгляд и убежала прочь. Перси сел и взял со стола большую кружку.
«Перси!» — рассвирепел Рон. «Она как раз собиралась сообщить нам что-то очень важное!»
Застигнутый этими словами посреди изрядного глотка чая, Перси чуть не захлебнулся.
«Интересно, что она хотела сказать?»
— закашлялся он.
«Я спросил, не видела ли она что-нибудь необычное. Она уже открыла рот!»
«Это... вряд ли связано с тайной комнатой», — перебил его Перси.
Рон удивленно поднял брови.
«Тебе что-то известно?»
«Нет, но...»
«Если уж зашла речь о секретах... Джинни... Мы с ней тут столкнулись недавно, когда я... Ну, ты не подумай... Короче, дело в том, что она видела меня, когда я не совсем обычно себя вел, и я попросил ее никому об этом не говорить. Судя по всему, она сдержала слово, но это сущий пустяк, правда?»
Гарри никогда еще не видел Перси таким смущенным. «Что же ты такое делал, Перси?» — лукаво улыбнулся Рон. «Открой нам свой секрет, мы не будем смеяться».
Но Перси, как всегда, оставался серьезным. «Дай мне, пожалуйста, вон ту булочку, Гарри, я страшно хочу есть». Гарри понимал, все тайны могут завтра раскрыться и без их с Роном помощи, и все-таки решил поговорить с Плаксой Миртл, если представится случай. К его радости случай представился. После полудня златопуст Локонс сопровождал их на историю волшебства. Локонс, сто раз на день повторявший, что опасности больше нет, это как раз могло свидетельствовать об обратном, был искренне убежден, что платит непомерную цену за дежурство и другие охранные меры. Волосы у него были не завиты и золотом не отливали. Еще бы, ведь он полночи провел на ногах, патрулируя четвертый этаж. «Помяните мое слово», — начал он, когда класс свернул за угол. «Первое, что скажут ожившие изваяния, это был Хагрид. Говоря откровенно, я поражаюсь, почему профессор МакГонагал до сих пор не отменила эти обременительные меры безопасности».
«Полностью согласен с вами, сэр», — поддакнул Гарри,
отчего Рон в изумлении выронил книги.
«Спасибо, Гарри», — благосклонно ответил Локонс и остановил гриффиндорцев, пропуская длинную колонну пуффендуйцев. «К чему все эти ночные бдения, прогулки с учениками между уроками? У преподавателей без того хватает дел. Излишняя предосторожность».
«Вы совершенно правы, сэр», —
кивнул Гарри, и тут Рон смекнул, что к чему.
«Почему бы, сэр, вам прямо сейчас не отказаться от этой чепухи?» — сказал он. «Осталось всего-то пройти один коридор».
«А ты знаешь, Уизли, я, пожалуй, последую твоему совету», — решил Локонс. «Мне надо пойти подготовиться к следующему уроку».
И Локонс поспешно удалился.
«Подготовиться к уроку», — хмыкнул ему вслед Рон.
«Волосы пошел завивать».
Сделав вид, что ищут что-то в карманах, друзья подождали, пока класс их обгонит, повернули обратно и стремглав бросились к туалету Плаксы Миртл. Все пока шло как по маслу.
«Поттер! Уизли! Что вы здесь делаете?»
— остановил их грозный голос профессора МакГонагал.
«Мы тут... Мы... Это...» — замялся Рон. «Мы собирались пойти повидать Гермиону!»
Пришел другу на помощь Гарри. И Рон, и профессор МакГонагал взглянули на него с нескрываемым удивлением.
«Мы ее не видели 100 лет, профессор!»
Наступив Рону на ногу, продолжал, как ни в чем не бывало, Гарри.
«И решили потихоньку сбегать в больничное крыло. Поймите, мандрагоры уже поспели, и стало спокойнее».
Профессор МакГонагал какое-то время внимательно глядела на него. Гарри ожидал, что сейчас последует очередное увещевание. Но МакГонагал заговорила тихим, прерывающимся голосом.
«Да, разумеется. Я понимаю, как это тяжело друзьям. Конечно, Поттер, конечно. Пойдите навестить мисс Грейнджер. Я извещу профессора Бинса о причине вашего отсутствия. Скажите, мадам Помфри, что я разрешила».
И на ее всегда строгие глаза, к изумлению Гарри, навернулись слезы. С трудом веря, что удалось избежать неприятностей, Гарри с Роном свернули за угол и отчетливо услышали, как профессор МакГонагал, шмыгнув носом, высморкалась.
«Здорово!» — произнес Рон с чувством. «Лучше ты еще ничего не выдумывал».
И друзья, что еще оставалось, зашагали в больничное крыло, постучали в дверь и сказали в щелку мадам Помфри, что профессор МакГонагал позволила им навестить Гермиону. Мадам Помфри пустила их, правда, с большой неохотой. «Какой смысл навещать оцепеневших?» — проворчала она. И друзья, присев возле Гермионы, признали ее правоту. Гермиона не подавала ни малейших признаков жизни и, конечно, не сознавала, что у нее гости. Сказать ей, что совсем скоро все будет хорошо, все равно, что говорить с ее тумбочкой. «Вот было бы здорово, если бы она видела преступника». Рон печально глядел на неподвижное лицо Гермионы. «Ведь если он сбежал из замка, никто никогда не узнает». Но Гарри смотрел не на лицо, а на правую руку, лежащую поверх одеяла. Пальцы были сжаты в кулак. Из кулака что-то торчало. Гарри наклонился и увидел клочок бумаги. Не сомневаясь, что мадам Помфри где-то рядом, он молча указал на него Рону.
«Постарайся вытащить!»
— шепнул Рон, передвинув свой стул, чтобы заслонить Гарри, и стал следить за дверью. Вдруг кто войдет? Дело оказалось довольно трудным. Пальцы Гермионы крепко держали бумагу. Гарри потянул кончик, боясь оторвать. Отпустил, потянул одну сторону, потом другую, опять отпустил и, наконец, после долгих усилий, высвободил бумажку из окаменевших пальцев. Это была страница, вырванная из какой-то очень старой библиотечной книги. Гарри торопливо разгладил ее. Рон, сгорая от любопытства, тотчас навалился ему на плечо. «Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственней и смертоносней Василиска, также еще именуемого король-змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его — многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного. Смерть же несет путем диковинным небывалым, ибо кроме клыков ужасных и ядовитых даден ему взгляд убийственный, так что, ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особливо боятся Василиска пауки, сторонятся елико возможно, ибо он есть враг их смертельный. Сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него». Под этими строками рукой Гермионы Гарри сразу узнал ее почерк, выведено всего одно слово — «трубы». И тут для друзей как будто во тьме вспыхнул свет.
«Рон!» — выдохнул Гарри. «Вот оно! Ведь это ответ! Чудище тайной комнаты Василиск, гигантская змея! Вот почему я единственный, кто слышит голос, ведь я здесь один понимаю змеиный язык!»
Гарри оглядел другие кровати.
«Василиск убивает людей взглядом, но он пока никого не убил. Наверное, потому что никто из них не смотрел ему прямо в глаза. Колин видел его через глазок фотокамеры. Василиск сжег вставленную в нее пленку, но самого Колина убить не смог, только обратил в камень. Джастин, скорее всего, смотрел на Василиска сквозь почти безголового Ника. Весь заряд Василиска пришелся на Ника, но Ник-то второй раз умереть не мог. А рядом с Гермионой и старостой Когтеврана, помнишь, лежало зеркальце? Гермиона догадалась, что чудовище из тайной комнаты Василиск. Спорим на что угодно. Она сказала первому, кого встретила, давай на всякий случай заглянем за угол с помощью зеркала. Девушка достала зеркальце, а дальше сам знаешь. А миссис Норрис?
Сгорая от любопытства, спросил Рон. Гарри задумался, пытаясь вызвать в воображении все, что происходило в ту памятную ночь Хэллоуина.
«Вода!» — проговорил он медленно. «Помнишь,
Тогда затопила туалет Плаксы Миртл. Уверен, миссис Норрис видела только отражение в воде.
Он еще раз подробно перечитал страничку, все глубже вникая в смысл.
Страшится лишь пение петушиного, ибо гибельно оно для него. А петухи-то Хагрида были все перебиты. Наверное, наследник Слизерина постарался. Ведь Василиска, скорее всего, он выпустил на свободу. И смотри, что дальше. Особливо боятся Василиска пауки. Ну все, все сходится.
Рон потеребил собственное ухо и опять спросил.
Но как этот Василиск передвигается по замку? Здоровенная змеюга. Кто-то наверняка должен был его заметить.
Гарри указал на слово, в торопях написанное Гермионой внизу страницы.
«Трубы!» — сказал он. «Трубы!» «Знаешь, Рон, Василиск ползает по трубам, встроенным в стены замка. Теперь я понял. Тот голос я слышал именно сквозь стену!»
Рон схватил Гарри за руку.
«Вход в тайную комнату!»
От волнения у него сел голос.
«Что, если он в туалете? А вдруг это...»
«Туалет Плаксы Миртл!» Закончил за него Гарри. Друзья сидели потрясенные, боясь поверить собственной догадке. Гарри нервно потер лоб.
«Значит, в школе кто-то еще говорит на змеином языке. Это, конечно, наследник Слизерина. Потому он и может повелевать Василиском. Что же нам делать?»
Глаза Рона горели.
«Пойти прямо к МакГонагал?»
«Да,
скорее в учительскую!»
Гарри вскочил на ноги.
«Она придет туда через 10 минут. Сейчас будет звонок!»
Друзья побежали вниз. Им не хотелось, чтобы кто-нибудь застал их в этом коридоре, да еще во время урока. Преодолев робость, они вошли в пустую учительскую. Это была большая комната, обшитая деревянными панелями, уставленная креслами черного дерева. Но друзья не стали садиться, слишком были взволнованы. Ходили по комнате, ожидая звонка. Однако звонок на перемену так и не прозвенел. Вместо него эхом прокатился по замку усиленный мегафоном голос профессора МакГонагал.
«Всем ученикам немедленно вернуться в свои спальни! Всем преподавателям собраться в учительской! Пожалуйста, как можно скорее!»
Гарри обернулся к Рону. «Неужели новое нападение? Что будем делать? Пойдем в спальню?»
«Нет», — ответил Гарри, оглядываясь. Слева от него высилось разлапистое сооружение, увешанное мантиями преподавателей.
«Давай спрячемся сюда. Послушаем, что произошло, а потом расскажем, что мы нашли».
Друзья укрылись среди мантий, слыша над головой, этажом выше, топот многих десятков ног. Скоро дверь учительская распахнулась, и в щелке между складок, отдающих затхлостью мантий, они увидели, как входят преподаватели. Одни были растеряны, другие откровенно испуганы. Последней появилась профессор МакГонагал.
«Это опять случилось», — сказала она в наступившей тишине. «Монстр напал на ученика. На сей раз утащил в тайную комнату».
Профессор Флитвик вскрикнул. Профессор Стебль прижал руки ко рту. Снег с силой сжал спинку кресла.
«Откуда такая уверенность?» — спросил он. «Наследник Слизерина», — МакГонагал побледнела, — «оставил еще одну надпись на стене прямо под первой. Ее скелет будет пребывать в комнате вечно».
Профессор Флитвик залился слезами.
«Кто на этот раз?»
— воскликнула мадам Трюк. Ноги у нее подкосились, и она упала в кресло.
«Джинни Уизли»,
— Гарри почувствовал, как за его спиной Рон, не произнеся ни звука, сполз на пол.
«Завтра будем отправлять учеников домой»,
— горестно стиснула ладони МакГонагал.
«Хогвартс на грани закрытия! Дамблдор говорил...»
Дверь учительской опять распахнулась с громким стуком. На краткий миг у Гарри мелькнула безумная надежда, что войдет Дамблдор, но это был, как всегда, сияющий Локонс.
«Простите, что опоздал. Просто сплю на ходу. Пропустил что-то важное?»
По-видимому, он не замечал, что присутствующие смотрят на него не то с ненавистью, не то с отвращением.
«Вот тот, кто нам нужен», — выступил вперед Снег. «Да, именно он. Послушайте, Локонс, монстр похитил девочку, утащил ее в тайную комнату. Коллега, наконец пробил ваш час».
Локонс побледнел.
«В самом деле, Златопуст», — вмешалась профессор Стебль. Не вы ли вчера вечером объявили, что вам доподлинно известно, где вход в тайную комнату?»
«Я? Ну, да, я...» — залепетал Локонс.
«Вы меня уверяли, не далее, как вчера, что знаете, кто там обитает?»
Всхлипнув, перебил его Флитвик. «Я? Уверял? Не припомню?»
«А вот я абсолютно точно помню, как вы сетовали, что вам не удалось продемонстрировать всем нам свою волшебную силу. Преступника, то есть Хагрида, успели арестовать», — продолжал Снег. «Вы укоряли нас, что вам с самого начала не предоставили свободу действий. Тогда бы никаких бед в школе не произошло».
На лицах коллег не было ни капли сочувствия.
«Я, честное слово, вы, видимо, превратно меня поняли».
«Словом, профессор Локонс, мы хотим загладить допущенную несправедливость. Поручаем вам сразиться с чудовищем», — заключила профессор МакГонагал. «Сегодня вечером у вас, наконец-то, будут развязаны руки, и вы совершите подвиг. Избавите Хогвартс от чудовища».
Локонс потерянно озирался. Увы, ни одного сочувственного взгляда. И он разом утратил весь свой лоск. Губы тряслись, белозубая улыбка исчезла, он выглядел слабым и ничтожным.
«Очень хорошо», — промямлил он, запинаясь. «Ну, я пошел, буду у себя в кабинете, подготовлюсь».
И Локонс поспешил покинуть учительскую.
«Ну, хоть это хорошо», — профессор МакГонагал махнула рукой. «Локонс больше не будет путаться у нас под ногами».
И перешла к главному.
«Поручаю деканам известить студентов о том, что случилось. Скажете им, что завтра утром экспресс увезет их домой. Всех остальных попрошу проследить, чтобы никто из учеников не покидал факультетских помещений».
Преподаватели молча поднялись и разошлись один за другим. Вероятно, за всю жизнь у Гарри не было худшего дня. Он и Рон с близнецами сидели в углу гриффиндорской гостиной, не зная, о чем говорить. Перси не было. Отправив сову мистеру и миссис Уизли, он заперся в своей комнате. Ни один день не тянулся так долго, как этот. Никогда гриффиндорская гостиная не была так переполнена и тиха. Наконец стало смеркаться, и Фред с Джорджем, не в силах больше выносить траурного бдения, отправились спать. «Джинни что-то знала», — заговорил Рон первый раз после того, как они покинули учительскую. «Поэтому на нее и напали. Перси со своими глупостями тут ни при чем. Джинни наверняка что-то разведала про тайную комнату. Другой причины нет. Ведь наша семья — чистокровные волшебники».
Рон вытер заблестевшие в глазах слезы. Гарри смотрел, как кроваво-красное солнце опускается за горизонт. На душе было как никогда скверно. Если бы можно было хоть что-то сделать, ну хоть что-нибудь...
«Гарри», — тихо сказал Рон, — «как ты думаешь, может такое быть, что Джинни... Понимаешь, Джинни...»
Гарри страдающими глазами смотрел на Рона. «Что тут ответишь? Почти нет надежды, что Джинни еще жива.
Давай пойдем к Локонсу», — вновь начал Рон.
«Он ведь согласился проникнуть в тайную комнату. Расскажем ему, что узнали, про комнату, про Василиска».
Гарри ничего лучшего придумать не мог, а действовать ему не терпелось, и он не стал возражать. Друзья встали и пошли к выходу. Бывшие в гостиной гриффиндорцы были так расстроены, так жалели Рона, что никто даже не пытался остановить их. И Рон с Гарри беспрепятственно вышли сквозь портретный проем. Когда они спустились к кабинету Локонса, уже совсем стемнело. Из-за двери доносились шорохи, глухой стук, торопливые шаги. Там, судя по всему, кипела бурная деятельность. Гарри постучал, и тотчас внутри все стихло. Дверь слегка приоткрылась, в узкую щелку блеснул глаз Локонса.
«А, мистер Поттер, мистер Уизли!»
Дверь открылась чуточку шире.
«Я сейчас... чрезвычайно занят, только если вы быстро...»
«Профессор, у нас есть важная новость», — сказал в щель Гарри.
«Мы думаем, она вам поможет».
«Ну, хорошо. Все это не так страшно».
Лицо Локонса, во всяком случае, та его часть, что виднелась в щелку, выглядела крайне смущенно.
«Я хочу сказать, все, в общем, нормально».
Он открыл дверь, и друзья вошли.
Кабинет был почти полностью разорен. Два объемистых чемодана стояли на полу, обнажив чрево. В одном наспех свалены мантии, нефритово-зеленые, сиреневые, лиловые, цвета ночного неба. Другой столь же беспорядочно набит книгами Локонса. Фотографии, которые еще вчера весело подмигивали со стен, теперь мертво покоились в коробках. — Вы куда-то собираетесь? — спросил Рон.
«Да, собираюсь», — ответил Локонс, содрав с двери собственное изображение в полный рост и скатывая его в трубку. «Срочный звонок! Суровая необходимость! Вынужден уехать!»
«А как же моя сестра?» — нахмурился Рон.
«Да, конечно, такое несчастье», — пробормотал Локонс, избегая их взглядов.
Выдернул из стола ящик и вытряхнул в дорожную сумку содержимое.
«Никто сильнее меня не скорбит!»
«Но вы же преподаватель защиты от темных искусств!» — воскликнул Гарри. «Как вы можете все сейчас бросить и уехать отсюда? Здесь теперь собрались самые злые темные силы!»
«Видите ли, должен вам сказать, когда меня пригласили на эту должность...»
Локонс бросил поверх мантии груду носков.
«Ничто не предвещало такого поворота событий. Это для меня полная неожиданность!»
«Вы хотите сказать, что...» «Попросту убегаете?» Гарри не верил своим ушам. «После всех подвигов, описанных в ваших книгах?»
«Да, книги, конечно, в какой-то степени могут вводить в заблуждение», — дипломатично возразил Локонс.
«Но вы сами их написали!» — закричал Гарри.
«Мой юный друг!»
— Локонс, нахмурившись, выпрямился.
«Проявите, наконец, здравый смысл. Мои книги и вполовину не продавались бы так успешно, если бы люди думали, что эти подвиги совершил не я, а кто-то другой. Ну кто бы стал читать про старого армянского колдуна, пусть даже спасшего целую деревню от упырей? Ах, он бы своим мерзким видом испортил обложку, да еще и одевался безо всякого вкуса. А у колдуньи, которая изгнала ирландское привидение, накликающее смерть, была, вообразите себе, заячья губа! Моя внешность — это, как бы сказать, приманка, залог успеха».
У Гарри происходящее не укладывалось в голове.
«Так что же это выходит? Вы просто присвоили себе то, что совершили другие люди».
«Гарри, Гарри, Гарри!» — Локонс укоризненно покачал головой. «Все отнюдь не так просто, как кажется. Это труд, и труд нелегкий. Надо было найти этих волшебников, подробно обо всем расспросить и затем подвергнуть заклинанию забвения. Это входило в мои планы, им предстояло забыть свои подвиги. Чем я действительно горжусь, так это моими заклинаниями забвения. Да, Гарри? Да, мной был проделан огромный труд, пойми же. Автографы на книгах, рекламные фотографии — это еще не все. Хочешь добиться славы — готовься к долгой, упорной работе».
Локонс захлопнул крышки чемоданов и запер их.
«Ну, кажется, все», — сказал он, оглядевшись. «Осталось сделать последний завершающий штрих».
Достал волшебную палочку и повернулся к друзьям.
«Весьма сожалею, мальчики, но мне придется прибегнуть к заклинанию забвения, чтобы вы не разболтали моих секретов, иначе я не сумею продать ни одной книги».
Но Гарри вовремя сообразил, что к чему, и уже держал наготове свою палочку. Не успел Локонс закончить фразы, как он воскликнул: «Экспеллиармус!» Локонса отшвырнуло назад. Опрокинув чемодан, он упал на пол. Волшебная палочка выскочила у него из рук. Рон схватил ее и выкинул в открытое окно. Гарри с яростью пнул ногой чемодан. «Зря вы тогда допустили, чтобы профессор Снег научил нас этому приему!» Локонс, сидя на полу, съежился. Гарри все еще держал его под прицелом своей палочки.
«Что вам от меня нужно?»
— плаксивым голосом спросил преподаватель защиты от темных искусств.
«Ну не знаю я, где эта тайная комната, и поделать ничего не могу!»
«Вам повезло», — обрадовал его Гарри движением палочки, подняв профессора на ноги. «Зато мы знаем, где она, и знаем, кто в ней прячется!» Они вывели Локонса из кабинета, спустились по ближайшей лестнице и пошли по темному коридору, где на стене горели послания наследника, к убежищу Плаксы Миртл. Локонса пустили идти первым. И Гарри не без удовольствия отметил,
того от страха трясет так, что колотится мантия. Миртл восседала на бочке в последней кабинке.
«Это ты?»
— удивилась она, увидев Гарри.
«Зачем опять пришел?»
«Спросить тебя, как ты умерла?» — ответил Гарри.
Миртл в мгновение ока преобразилась. Буквально расцвела на глазах. Точно еще никто никогда не задавал ей столь лестного вопроса.
«О, это был кошмар!»
— заговорила она, смакуя каждое слово. «Я умерла прямо здесь, вот в этой кабинке.
Как сейчас помню, спряталась я сюда, потому что Оливия Хорнби смеялась над моими очками. Обидно дразнила. Я заперлась на задвижку и стала плакать. Потом услышала, что в туалет вошли и стали говорить. Я не поняла, что. Наверное, на другом языке. Один из говоривших был мальчик. Я, естественно, отперла дверь и сказала ему, чтобы он шел в свой туалет. Тут-то это и произошло!»
Миртл надулась от важности. Лицо ее просияло.
«Я умерла!»
«Но как?»
«Сама не знаю».
Миртл сбавила торжественный тон.
«Помню только два огромных, преогромных желтых глаза. Все мое тело сдавило, куда-то понесло!»
Она туманно посмотрела на Гарри.
«А потом, я снова сюда вернулась. Я решила постоянно являться Оливии Хорнби. Ну, ты понимаешь? О, как она жалела, что смеялась над моими очками!»
Гарри на секунду задумался. «Покажи точно, где ты видела эти глаза?»
«А, где-то там!»
Миртл неопределенно махнула в сторону умывальника перед ее кабинкой. Рон и Гарри сейчас же подошли к нему. Локонс, с глазами полными ужаса, благоразумно остался сзади. На первый взгляд это была самая обыкновенная раковина. Они обследовали каждый сантиметр внутри и снаружи, включая уходящие в пол трубы, и Гарри заметил. На одном медном кране нацарапана крохотная змейка.
«Этот кран никогда не работал!»
— радостно сообщила Миртл, когда Гарри попробовал его открыть.
«Гарри!»
— охрипшим шепотом попросил Рон.
— Скажи что-нибудь на змеином языке.
— Но ведь я... Гарри слегка растерялся от неожиданности. До сих пор он говорил только с живыми змеями, да и то два раза. Он зачарованно уставился на миниатюрную гравировку, силясь вообразить, что перед ним настоящая змея.
— Откройся!
— велел он и вопросительно взглянул на Рона. Тот отрицательно покачал головой.
— Нет... Это не змеиный язык.
Гарри снова посмотрел на змейку, усилием воли заставляя себя верить, что она живая. Замотал головой, и при колеблющихся огоньках свечей ему показалось, что змейка шевельнулась.
«Откройся!» —
опять приказал Гарри. На этот раз произнесенных слов никто не услышал. Из уст Гарри вырвалось странное шипение. Кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение, умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавший начать спуск.
Вот только куда?
Рон судорожно вздохнул. Гарри провел по лицу ладонью, собираясь с мыслями. Надо было на что-то решаться.
«Ну, я пошел»,
— твердо сказал он. Не мог не пойти. Это наверняка вход в тайную комнату. И если есть, пусть самый слабый, самый безнадежный, самый фантастический шанс, что Джинни жива, он пойдет, чего бы это ни стоило. — Я с тобой, — сказал Рон. Воцарилось молчание.
— Кажется, я вам тут не нужен,
— робко вмешался Локонс с тенью былой улыбки.
— Я как раз...
Он уже взялся за ручку двери, но Гарри и Рон оба навели на него волшебные палочки. «Право пойти первым принадлежит вам», — жестко сказал Гарри. Бледный, лишенный оружия Локонс приблизился к зияющей дыре.
«Мальчики!»
— простонал он умирающим голосом.
«Ну что хорошего в этой затее?»
Гарри ткнул его в спину палочкой. Локонс свесил ноги в трубу.
«Я право не нахожу в этом...»
— начал он было...
но Рон его подтолкнул, и белозубый красавец ухнул в неведомые глубины. Гарри тоже не стал ждать. Осторожно влез в трубу, держась за ее край, и разжал пальцы. Полет в трубе был похож на скольжение с крутой горы, бесконечной, темной, покрытой слизью. Мимо пролетали отходящие в стороны рукава, но ни один не был таким широким, как главный канал, который, извиваясь, круто уходил вниз. Скоро Гарри не сомневался, что летит глубоко под замком, ниже всех подземелий. Где-то позади, со свистящим шумом, преодолевал повороты Рон. «Полет когда-то кончится», — забеспокоился Гарри, вообразив, как он упадет на землю. Но труба вдруг изогнулась под прямым углом, выпрямилась и оборвалась. Гарри выбросила из нее с влажным чмоканьем, и он приземлился на мокрый пол во тьму каменного тоннеля высотой в человеческий рост. Локонс уже поднялся на ноги неподалеку, тоже сплошь заляпанный грязью и белый, как полотно. Гарри успел шагнуть в сторону, и с трубы с таким же чмоканьем выскочил Рон. «Мы, наверное, ушли под школу на целые мили!» — голос Гарри эхом прокатился в темноте тоннеля. «Может, даже под озеро», — заметил Рон, ощутив рукой на стене потеки ила. Мрак в туннеле царил непроглядный. «Люмус!» — шепнул Гарри волшебной палочке, и на кончике у нее вспыхнул неяркий огонек. «Идемте!» — позвал он Рона и Локонса. Компания теперь уже пешим ходом двинулась дальше. Шаги по мокрому полу разносились под сводами, подобно гулким шлепкам. Гонимая лучом света тьма отступала, открывая все те же влажные, облепленные илом стены. В волшебном свете тени идущих казались фантастическими чудищами.
«Помните», — предупредил Гарри вполголоса, «при малейшем шорохе надо сейчас же зажмуриться».
Но в тоннеле царила мертвая тишина. Первым неожиданным звуком был хруст. Рон наступил на что-то, оказавшееся крысиным черепом. Гарри направил на него луч света. Весь пол был усеян костями мелких животных. Отгоняя страшную мысль, что и от Джинни остались такие вот косточки, Гарри зашагал дальше, следуя мрачным поворотам каменного коридора.
«Гарри, там впереди что-то есть!» —
вдруг испуганным шепотом произнес Рон, схватив друга за плечо. Путники замерли, всматриваясь в черноту, едва освещенную огоньком. Впереди Гарри различил контуры огромных колец, лежащих поперек тоннеля. Кольца не двигались. Гарри оглянулся на спутников.
«Может быть, чудовище спит?»
Локонс изо всех сил прижимал ладони к глазам. Гарри опять взглянул на загадочную диковину. Сердце у него колотилось до грудной боли. Очень медленно, почти зажмурившись, Гарри пошел вперед, высоко подняв волшебную палочку. Свет скользнул по гигантской змеиной шкуре ядовито-зеленого цвета. Существо, сбросившее ее, было в длину 20 метров.
«Ого!»
— едва слышно шевельнул губами Рон. Позади что-то упало. Друзья обернулись. Локонс лежал на полу без движения. «Вставайте!» — приказал Гарри, прицелившись в него волшебной палочкой. Локонс поднялся и неожиданно напал на Рона, сбив его с ног. Гарри бросился на подмогу, но опоздал. Тяжело дыша, профессор горделиво выпрямился. У него в руке была волшебная палочка Рона, а на лице сверкала прежняя ослепительная улыбка.
«Конец приключению, мальчики!» — воскликнул он. «Я возьму с собой наверх кусок этой замечательной змеиной кожи и расскажу в школе, что спасти девочку было уже нельзя, а вы двое лишились рассудка при виде ее искалеченного тела. Прощайтесь со своей памятью. Отныне вы ничего не будете помнить о прошлом».
Он поднял повыше злосчастную палочку, перебинтованную магической лентой, и провозгласил:
«Забвение!»
Сбылись самые худшие страхи Рона. Волшебная палочка взорвалась с мощью хорошей гранаты. Закрыв голову руками, Гарри кинулся бежать, оскальзываясь на кольцах змеиной кожи. С потолка туннеля рушились громадные глыбы. В мгновение ока перед ним вырос каменный завал, отрезавший его от Рона.
«Рон!» — крикнул Гарри. «Рон, ты жив! Рон!»
«Я здесь!»
— голос Рона глухо донесся с другой стороны завала.
«Я в порядке.
А этого гада, кажется, здорово шибануло. Послышался звук тупого удара и громкое «Ой!». Рон, наверное, хорошенько пнул Локонса.
«Что будем делать?»
Растерянность в голосе Рона слышалась даже сквозь гранитную толщу.
«Нам отсюда не выбраться! Хоть 100 лет рой!»
Гарри осмотрел тоннельные своды. В них явно появились трещины. На втором курсе их еще не учили двигать тяжелые камни с помощью волшебства. И сейчас не очень-то подходящее время учиться. Как бы совсем не завалить тоннель. По ту сторону завала послышался еще удар, еще один вскрик. Уходили драгоценные минуты. Джинни была в тайной комнате уже много часов. Гарри понял, остается только одно. «Жди меня там!» — крикнул он Рону. «Жди вместе с Локонсом! Я пойду один! Если через час не вернусь...» Гарри не стал вдаваться в подробности, что тогда будет. «А я попробую отвалить несколько глыб!» — откликнулся Рон, стараясь говорить спокойно. «Чтобы ты смог вернуться назад! Ты уж сам-то поосторожнее! Скоро увидимся!» Гарри придал уверенность нетвердо звучащему голосу и, миновав исполинскую змеиную шкуру, в одиночестве отправился дальше. Постепенно звук передвигаемых камней затих в отдалении. Тоннель поворачивал снова и снова. Каждый нерв у Гарри был напряжен до предела. Он хотел, чтобы тоннель побыстрее кончился, и страшился того, что его ожидает. Наконец, миновав еще один поворот, Гарри увидел перед собой гладкую стену, на которой вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головками. Вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Гарри подошел вплотную. В горле у него пересохло. В этот раз нет необходимости силой воображения оживлять змей. Глаза у них и без того горят живым блеском. Гарри теперь уже знал, что делать. Прокашлялся, и глаза изумрудины, смотревшие на него, замерцали ярче.
«Откройтесь!» — приказал Гарри низким тихим шипением.
В стене появилась щель, разделившая змей, и образовавшиеся половины стен плавно скользнули в стороны. Дрожа с головы до пят, Гарри вошел внутрь. Глава 17. Наследник Слизерина. Он стоял на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями. Они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Сердце его неистово стучало. Гарри вслушивался в холодную тишину. Не затаился ли Василиск в темном углу за колонной? И где Джинни? Он вытащил волшебную палочку и двинулся между колонн вперед. Каждый шаг отзывался эхом от перечеркнутых тенями стен. Гарри прищурился, готовый плотно сомкнуть веки при малейшем движении. Каменные змеи, казалось, следят за ним темными глазницами. Не раз впереди мерещилось какое-то слабое шевеление. За последней парой колонн у задней стены высилась циклопическая до потолка статуя. Гарри запрокинул голову. Гигантское лицо над ним — с обезьянними чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежала древнему старцу. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, попиравшие гладкий пол, а между стоп лежала ничком маленькая, облаченная в черное фигурка с огненно-рыжими волосами.
«Джинни!» — прошептал Гарри, и, бросившись к ней, упал рядом на колени. «Джинни, только не умирай! Пожалуйста, не умирай!»
Он отбросил в сторону волшебную палочку, схватил Джинни за плечи и перевернул. Лицо ее было белое, как мрамор, и такое же холодное. Глаза закрыты. Значит, она не окаменела. Но тогда она...
«Джинни, пожалуйста, очнись!»
— отчаянно шептал Гарри, тряся ее. Голова безжизненно моталась из стороны в сторону.
«Она... не очнется», — произнес тихий голос.
Гарри выпрямился и, как был на коленях, круто обернулся. Высокий темноволосый юноша стоял, прислонившись к ближайшей колонне, и наблюдал за ним. Контуры его фигуры были странно расплывчаты, словно Гарри видел его сквозь мутноватое стекло,
Однако ошибиться было невозможно.
«Том? Том Реддл?»
Реддл кивнул, пристально глядя на Гарри.
«Что это значит? Она не очнется!»
Гарри ощутил безысходную, безнадежную тоску.
«Она не...»
«Она пока жива», — сказал Реддл. «Но только пока». Гарри уставился на него. Том Реддл учился в Хогвартсе 50 лет назад, но здесь он стоял в таинственном, неясно обволакивающем свете не на день старше 16 лет.
«Ты что, призрак?» — спросил Гарри нерешительно.
«Воспоминания», — ответил Реддл спокойно. Полвека был заключен в дневнике. Он указал на огромный палец стопы. Рядом с ним на полу лежал открытый маленький черный дневник. Тот самый, что они нашли в туалете Плаксы Миртл. На миг Гарри изумился, увидев его, но сейчас его занимали более неотложные дела.
«Помоги мне, Том!» Гарри снова поднял голову Джинни. «Давай, унесем ее отсюда! Василиск где-то здесь, не знаю где, но он может появиться в любую минуту! Пожалуйста, помоги!»
Реддл не шелохнулся. Гарри, напрягшись, с трудом поднял Джинни и потянулся за волшебной палочкой, но ее не было.
«Ты не видел мою палочку?»
Он поднял глаза. Реддл по-прежнему наблюдал за ним. Волшебная палочка Гарри вращалась в его бледных пальцах.
«Спасибо», — сказал Гарри, протягивая за ней руку.
Улыбка скривила углы рта Томаса Реддла. Он продолжал смотреть на Гарри, лениво крутя палочку.
«Послушай», — под тяжестью Джинни у Гарри сводила руки. «Надо скорее уходить отсюда. Появится Василиск, и тогда...»
«Он не появится, если не позвать», — равнодушно бросил Реддл. Гарри опустил Джинни на пол, не в силах больше держать ее.